«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам в моей памяти зацепилось словосочетание «люди, искореняющие профессии». Разумеется, я помнил, что речь шла о чекистах, но запамятовал, в каком контексте выдающаяся писательница, мемуаристка и хранительница стихов и памяти Осипа Мандельштама эту тройчатку отчеканила. Искать его пришлось недолго, и вот он, этот контекст. Люди, искореняющие профессии, придумали поговорку «Был бы человек, дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте в 1928 году от Фурманова, брата писателя, который был чекистом. Ему только что удалось спланировать в кинематографию, но через жену еще связан он был с этим учреждением и кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расшатанные нервы, жил добродушный и веселый Непман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и оба они придумали игру «Вследствие», которая своей реальностью щекотала им нервы, пишет Надежда Мандельштам. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего Непмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных, расширительных толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия. Через горнило проходили только перечисленные мною выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого изымали ценности, и непманы, то есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику. Вот почему никто, кроме Осипа Мандельштама, не обращал внимания на забавы бывшего следователя. И игра в кошки-мышки проходила незамеченной. «Не заметила бы ее и я», — говорит Надежда Яковлевна, «если бы Мандельштам не сказал мне, ты только послушай». У меня ощущение, будто он специально показывал мне все это, что он хотел, чтобы я запомнила. Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве в нашем еще только становящемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль: «Кто не с нами, тот против нас». Конец цитаты из воспоминаний Надежды Мандельштам. Перечитав это место, я сразу вспомнил одну из констант общественного согласия 60-х, 80-х годов. Константу эту не так уж просто высказать, она сводилась примерно вот к чему. Большой террор начался в 1930-е годы, а пик террора пришелся на 37-й. Можно даже сказать короче, 37-й был объявлен или считался в позднем Советском Союзе темпоральным синонимом большого террора. Мы говорим 37-й, мы подразумеваем сталинский террор, и наоборот. А вот 1920-е считались в послесталинскую эпоху неким переходным временем, промежутком вольницы между ужасами революции и гражданской войны и сталинскими чистками. Не совсем удобная яма конца 20-х и начала 30-х, в которой утонули в крови и в голоде крестьяне и голодающие, депортированные сословия и целые народы, была вообще-то освещена в литературе 60-х, 80-х годов 20 века. Но эта яма попала в тень горы 1937-го. И не в последнюю очередь случилось это потому, что это был и пик небывалой чистки самого чекистского аппарата. Надежда Яковлевна Мандельштам, столкнувшаяся с обоими первыми чекистскими поколениями, пишет об этом так. Время действия теперь 1934 год. Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне следователь Христофорович сказал Мандельштаму, что для поэта полезно ощущение страха. «Вы же сами мне говорили, оно способствует возникновению стихов». И Мандельштам цитирует Надежда Яковлевна: «получит полную меру этого стимулирующего чувства». Конец цитаты внутри цитаты. Мы оба заметили, что Христофорович употребил будущее время, не получил, но получит. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков? У меня с Мандельштамом появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. У этого Христофоровича все перевернуто и на выворот. Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей, пишет Надежда Мандельштам, и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломки. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов перевернутых или правильных не было. Конец цитаты. Запомним эти характеристики двух чекистских поколений, того, что поднялось после революции и продержалось до середины 30-х, и того, что пришло ему на смену после 1937 года. В 1928 году наблюдателями ролевой игры, в которую резались в Ялте брат писателя Фурманова, чекист, подлечивший расшатанной работой нервы, и Непман, предчувствовавший скорый конец экономических и прочих свобод. Непонятливыми наблюдателями этой игры оказались те, кто остался в Советской России, чтобы принять неведомое грядущее. Всего 6 лет спустя, в 1934-м, Надежда Яковлевна Мандельштам опишет события ареста Осипа Мандельштама и последовавшего за этим арестом опыта. Вряд ли можно говорить о численном превосходстве добровольных помощников НКВД, народных сексотов и стукачей над нормальными людьми. Видимо, правильнее сказать иначе. Нормой времени стало массовое сотрудничество простых советских людей с карательными органами. Большинство не в чем винить, оно просто подставило выю под ярмо этой новой нормы. Вот как описывает Надежда Яковлевна события уже 1938 года, последовавшие за обыском и арестом Мандельштама и добровольных помощников чекистов, которые пасли безропотную человечью отару. Опыт пришел позже, когда мы нагляделись, как они, ничуть не скрываясь, делают стойку перед домом Анны Андреевны. Почему они не таились и были так грубо откровенны? Плохая работа, до непристойности топорная, или тоже до непристойности топорное застращивание? Вероятно, и то, и другое. Всем своим поведением они говорили: вам никуда не спрятаться, над вами бдят, мы всегда с вами. Не раз добрые знакомые, которых мы ни в чем не подозревали, бросали нам какую-нибудь фразу, давая понять, кто они и почему почтили нас своей дружбой. Должно быть, эта откровенность входила в общую воспитательную систему, потому что после такой приоткрывающей горизонты фразы язык у нас присыхал к гортани, и мы становились тише воды, ниже травы. А мне, например, часто подносили советы – не таскать за собой остатки рукописей Мандельштама, забыть про прошлое, не рваться в Москву. Вас одобряют, что вы живете в Ташкенте. Спрашивать, кто одобряет, не стоило. На такой вопрос отвечали улыбкой. Намеки, фразочки с улыбкой, темные речи вызывали во мне бешеное сопротивление, пишет Надежда Мандельштам. А вдруг все это праздная болтовня паршивого человечка, ничего не знающего, а просто стилизующегося под главные силы эпохи. Таких стилизаторов было сколько угодно, но случались и другие вещи, вспоминает Надежда Мандельштам. В том же Ташкенте, когда я жила с Анной Андреевной, мы нередко, вернувшись домой, находили полную чужих окурков пепельницу, неизвестно откуда появившуюся книгу, журнал или газету, а раз я обнаружила на обеденном столе до отвращения яркую губную помаду, а рядом с ней ручное зеркало, перекочевавшее сюда из другой комнаты. В ящиках и чемоданах возникал иногда такой беспорядок, что не заметить его было невозможно. По инструкции оставлялись эти следы, или это просто забавлялись те, кому поручили порыться у нас в чемоданах? Веселый смех, а ну-ка, пускай полюбуются. Оба варианта вполне допустимы. Отчего, собственно, не постращать нас, чтобы мы не зазнавались? Задает риторический вопрос Надежда Яковлевна Мандельштам. Наблюдения ее чрезвычайно важны и сегодня. Но вовсе не в том смысле, что они позволяют экстраполировать смену чекистских поколений, которую практиковал руками Ежова, Ягоды и Берии товарищ Сталин. Считаемся третий отрывок из воспоминаний Надежды Яковлевны. «Мандельштам убеждал меня, – пишет она, – что во всех шагах следователя чувствовалась какая-то двусмысленность, и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила, но в 1938 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались». Быть может, Мандельштам заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягода со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 1934 году, когда велось следствие о стихах Мандельштама, уже стало широко известно, что Вышинский – подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте, вот она, власть готовых концепций, мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора Вышинского с начальником тайной полиции, с Ягодой. Мы думали, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы, уже знавшие по процессам 20-х годов, чего можно ожидать от Вышинского. Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофорыча, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия. И они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель, пишет Надежда Мандельштам. И Мандельштам, может быть, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательное свойство эпохи – все эти новые люди, убивавшие и погибавшие, признавали только свое право на мысль и суждение. Конец цитаты. Удивительно, что именно поэт на собственном смертельном опыте, благодаря глубокому погружению в материю речи своих мучителей, сформулировал метод становления советской пыточной системы. А его вдова стала хронографом этой системы, зафиксировала ее лестницу от чекистской безнаказанности идейного красного террора через модернистскую ловкость организаторов политических процессов 1920-х годов, начало восхождения звезды Вышинского, к людоедскому мужикоборству под кличкой «Раскулачивание», а потом с середины 1930-х к новой чистке этого самого захмелевшего от крови идейного чекистского аппарата. Так был выращен новый, безропотный, слепо-глухонемой советский человек, в сознании которого Сталин и Советский Союз, Сталин и Россия должны были слиться в одно. И они слились в одно. Трещина, расколовшая советский мир в 1953 году, была кое-как залатана к 50-летию Великого Октября в 1967. А в 91-м сараище развалилось. Союз СССР умер. Но с 2000 года начались попытки сшить разъятые члены трупа. Беда для нового поколения людей, искореняющей профессии, состоит только в одном – они не умеют шить. Они, быть может, и хотели бы навязать кому-то свои взгляды на мир, но у них за душой нет совсем ничего, даже готовых концепций. Одно только нестерпимое желание пытать тех, кто не готов подчиняться. Надежда Мандельштам кончает свои рассуждения о людях, воспитанных террором, такими словами. Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме. Не то чтобы больными, но не совсем в порядке. Подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. «Годятся ли такие, как мы, в свидетели?» – спрашивает Надежда Мандельштам. ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей. Конец цитаты. Ответа на этот вопрос Надежды Мандельштам нет и поныне. Пожалуй, только в одном отношении современная Российская Федерация лучше позднего СССР, того, в котором Надежда Яковлевна Мандельштам записывала этот свой вопрос. Чем лучше? Да тем, что из Советского Союза было почти невозможно сбежать.